Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие друзья, мы только что слышали с вами отрывок зачала из Евангелия от Луки. Он довольно пространный и по сути своей состоит из двух частей. Первая часть – это, собственно, диалог Христа с неким законником, специалистом по ветхозаветным законодательным нормам, пытавшимся вычленить наиболее существенную часть ветхозаветных представлений. А вторая часть этого текста – это, собственно, притча о милосердном самарянине. И она, конечно, более всего обращает на нас внимание, и мы с умилением взираем на этот образ, выведенный на страницах Евангелия, пытаясь себя каким-то образом подвинуть к подобного рода поступкам. Все это хорошо и правильно, и, наверное, достойно похвалы, и нам с вами здесь нет, наверное, дополнительной нужды в том, чтобы убеждать самих себя в необходимости поступать именно подобным образом. Но я бы все-таки, дорогие мои, обратил ваше внимание на контекст самой притчи, в котором она звучала. А контекст этот был определен вопросом, заданным Христу. И не случайно евангелист акцентирует наше внимание на том факте, что этот вопрос прозвучал из уст законника. Специалиста, еще раз скажем, того времени по нормам ветхозаветного текста, Ветхого Завета, как мы бы сейчас сказали. Моисеево законодательство, по сути. И вопрос этот юридический в самом своем основании. Давайте вычленим, какая заповедь главная есть в законе. Обратите внимание, дорогие друзья, что Христос не отрицает этот вопрос и не отказывается отвечать на него. Он лишь спрашивает самого законника, что сам он читает в законе. Святитель Феофан, затворник, толкуя это место Священного Писания, говорит, что сама постановка вопросом, в свою очередь, со стороны Иисуса Христа, и обратите внимание, что здесь есть нечто такое, за что мы, скажем так, особым образом относимся к этому народу, из которого происходил Христос, происходит ответ вопросом на вопрос. А ты сам-то как читаешь? То есть он вопрошает в ответ на один вопрос о собственном мнении этого человека. И тот говорит о том, что есть, собственно, первая заповедь о любви к Богу и вторая заповедь о любви к ближнему. И любопытно, дорогие мои друзья, что Христос соглашается с этим. И возвращаясь к Феофану Затворнику, на которого мы с вами уже начали ссылаться, дорогие мои, я бы хотел обратить внимание, что Феофан акцентирует внимание наше на том факте, что самой вот этой постановкой вопрошающего ответа Христос научает нас обращаться за разрешением всяческих недоумений к чтению Священного Писания. Он мог бы и прямо сам ответить. Но Христос говорит нам, что если у тебя есть какое-то серьезное затруднение в жизни, посмотри, что на эту тему говорит Священное Писание. Именно оно должно лежать в основании наших с вами движений души, перерастающих в движение тела. Ну или даже в слова, если мы будем их воспринимать как тоже часть нашего телесного состава. И, дорогие мои, я бы хотел в связи с этим обратить ваше внимание на существенную добавку, которая возникает в устах этого самого вопрошающего законника. Он сразу спрашивает о том, кто есть ближний мой. Этот вопрос становится существенным, по сути, здесь, может быть, самым существенным, потому что дискуссия о главной заповеди в законе не предполагается. Законник формулирует идею, и на самом деле, изучая традицию того времени, мы хорошо знаем, что действительно те люди, которые стояли тогда во главе духовного движения израильского народа, они эти заповеди так именно и формулировали. Христос с ними соглашается, да, это так. И поэтому нет предмета для дискуссии. И так понятно, какие две заповеди. И Христос в данном отношении, что нечасто, кстати говоря, бывает, дорогие мои, совпадает в своей позиции с позицией его оппонентов от лица книжников, фарисеев, законников. И здесь как раз все вполне очевидно. Обе стороны пришли, что называется, к консенсусу. Но дальше возникает вопрос, а кто есть ближний мой? Этот вопрос существенный тогда, и пускай в другом историческом, политическом, я бы сказал, социальном контексте, но он просто продолжает беспокоить человечество и после того, как основная его масса, наверное, стала, по крайней мере, принимающей христианство в качестве своего главного исповедания. И для людей, которые вопрошают Христа таким образом, этот вопрос не пустой. Действительно, вопрос о том, кто есть ближний, оказался в этот момент среди книжников и фарисеев, интеллектуальной и духовной элиты Израиля того времени, ключевым. Потому что, ну, очевидно же, что нужно провести прежде всего грань в наших понятиях. И если есть дальние, то есть ближние. И если мы любим ближних, к дальним это не относится. И, кстати говоря, это вполне соответствует нормам ветхозаветного закона. Ну, например, дорогие друзья, ветхозаветный закон предписывает воздерживаться еврею от дачи денег под процент. То есть, попросту говоря, использование судного процента. И говорится о том, что не давай ближнему своему, не позволяй себе этого. Но также сказано, что это можно делать в отношении иноверца, того человека, который не принадлежит богоизбранному народу. И вот здесь уже мы, даже на этом конкретном, но маленьком, но ярком примере, мы чувствуем, что вопрос о том, кто есть ближний мой, становится вполне существенным. А наверняка тот, кто спрашивает, ожидает от Христа услышать что-нибудь вроде того, ну ясно кто? Иудей? Тот, кто с тобой единоверен? Но Христос приводит притчу, совершенно опровергающую подобную установку. И мы, дорогие друзья, здесь могли бы сказать, что с тех пор, с точки зрения того народа, который это вопрошает, не слишком все изменилось. Мы с вами хорошо знаем, что для иудеев, для людей, исповедующих иудаизм, до сих пор слово «народы», по-еврейски это будет «гаим», и отсюда происходит слово в единственном числе «гой», носит отрицательную коннотацию, то есть по сути своей является таким оскорбительным, стигматизирующим маркером. Почему? Ну потому что это не ближние, потому что это чужие, это другие. Это не те люди, к которым стоит применять нормы даже ветхозаветного закона, повествующие, указывающие на необходимость помощи тем самым ближним. Они не ближние, они дальние. И мир таким образом делится на две неравные части. Есть свои и все окружающее множество чужих, по отношению к которым позволительны те поступки, которые возбраняются по отношению к своим ближним, к своим родственникам по крови и по вере. Ну и вот ответ на этот вопрос, что же теперь нам делать с этим самым разделением в рамках новозаветной традиции, звучит, собственно, в этой притче. Самарянин — это как раз с точки зрения иудеев как раз тот самый гой, который оказывается поступающим с правоверным евреем так, как от него не ожидалось. И, кстати говоря, напротив, те-то, от кого ожидалось некое проявление милости и любви, поскольку они-то и были в формальном смысле слова, я бы даже сказал, в генетическом смысле слова, в биологическом смысле слова, ближними, они оказались чуждыми страданиям этого человека. Эмпатия им оказалась не свойственна, они прошли мимо. Ну, может быть, что-то шевельнулось в душе, но нужды века сего затемнили и изгладили из души их всякий, может быть, начальный добрый помысл. Оказалось, что добрый помысл-то восторжествовал как раз в душе инородца и иноверца. И на эту тему, собственно, нам говорит то чтение, которое мы слышали с вами, дорогие мои, из послания апостола Павла к Ефесянам. Это чтение прямо акцентирует наше внимание на том факте, что оно написано как раз к тем, кого бы апостол Павел по своему происхождению мог бы назвать гоем. Гаим, народы. Это люди, которые пришли в христианскую церковь, не будучи сами евреями по крови. И к ним, обращаясь, апостол Павел к этим ефесским жителям, ставшим христианами, говорит о том, что Христос сам в себе убил вражду, создав из двух единое. О чем говорит апостол? Очевидно, что он говорит, и это по контексту хорошо видно, что он создал из двух неравных народов, евреи и все остальные, нечто общее. Он убил вражду не только Бога и людей, но он и убил в каком-то принципиальном, концептуальном, мы бы сказали, смысле и вражду людей между собой, которая проявлялась, в частности, и на религиозном уровне через вот неприятие евреями остальных людей и остальных людей, соответственно, евреев. Во Христе все получили нечто общее, они получили особый божественный дар, благой дар, который называется благодатью. Во Христе теперь все имеют доступ к Отцу Небесному, и все создали благодаря присутствию в этом единстве нечто общее, новый народ, который в традиции святоотеческой у нас именуется Новый Израиль. Именно так обозначается христианская церковь. Мы новый народ, связанный не генетически, не биологическим происхождением, как было в Ветхом Завете, а связанный нашей верой и единством со Христом. В этом единстве мы обретаем гораздо более твердые основания для взаимодействия, для взаимной поддержки и помощи, чем это имели те же самые ветхозаветные люди, опираясь на Моисеево законодательство. И вот, мои дорогие, в связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание на тот факт, что у нас этот пример, который, несомненно, говорит о том, что мы с вами оказываемся ближними по отношению к тому, к кому мы проявляем любовь и милосердие. Он требует для нас некоторого дополнительного изъяснения в связи с нашими житейскими часто обстоятельствами, препятствующими, как нам кажется, для подобного рода поступков. Я в своей жизни, наверняка вы тоже это слышали, имел возможность внимать словесам совершенно странным для уст христианина и для ушей его такожди. Это довольно распространенная присказка, которая в нашем с вами социуме звучит примерно так. «Не делай людям добра, не получишь зла». Меня всегда внутренне это жутко коробит. И мурашки пробегают по моей спине, потому что сама интенция, вот намерение этого посыла, содержащегося в данном тексте, вербализуемом, она прямо противостоит тому, что мы видим в Евангелии вообще и в нынешних словах Христа, отраженных в притче в частности. Ну как это так? Не делай добра, не получишь зла. Да мы же призваны к тому, чтобы делать добро. Откуда родилась эта пословица? И я думаю, что она родилась как раз из-за того, что люди, которые делают некие добрые поступки по отношению к другим, полагают, что в ответ им должно вернуться нечто, ну если не равное, то по крайней мере хотя бы подобное ему, а лучше, конечно, чтобы вернулось большее. Мы пытаемся покупать своими поступками добрые отношения других людей и ожидаем от них принять нечто большее. И в этом вся проблема. Но обратите теперь опять же внимание, вернемся к этой притче, которую говорит Христос Спаситель. Этот самарянин, который привозит израненного, но уже, так скажем, испытавшего некую медицинскую даже заботу пострадавшего в гостиницу, он оставляет его на попечение гостиника и даже дает, как сказано, 2 динария для того, чтобы гостиник позаботился о нем, и исчезает. Оказать взаимную любовь, милость и снисхождение к этому самарянину у пострадавшего нет никакой возможности, и она даже не предполагается самим контекстом повествования. Вот это и есть правильное отношение к нашим добрым поступкам. А если мы пытаемся действовать, как нам кажется, на добрых основаниях, проявляя, как нам кажется, любовь и милосердие, ожидая нечто получить взамен, мы тем самым являем здесь некоторую корысть, некий умысел, я бы сказал, умысел приобретения, может быть, не материального, но какого-то, может быть, вполне улучшающего обстоятельства нашей жизни. И мы таким образом здесь оказываемся не беспристрастны. Мы тогда и выбирать будем этих людей, которым мы оказываем добрые дела. Стоит ли этому человеку оказывать добрые дела или нет? Сможет ли он мне вернуть нечто подобное? А если не сможет, то какой же тогда смысл? Вот отсюда и возникает это дурацкое совершенно присловие о том, что не делай добра, не получишь зла. Напротив, дорогие мои, весь строй евангельского повествования, весь дух Нового Завета, и в частности эта притча говорит нам прямо о противоположном. Делайте добро тем, от которого вы не ожидаете получить ничего подобного взамен. И тогда, только тогда вы становитесь действительно сыновьями и дочерями Отца вашего Небесного, который, как мы знаем, дождит на праведных и неправедных и посылает солнце свое ежедневно сходить над праведными и неправедными. И нам, дорогие мои, здесь, конечно, памятуя о том, что Наше с вами христианское призвание состоит в том, чтобы уподобляться Христу, которым сказано, в частности, в нынешнем чтении апостолом Павлом, который умер за нас, убив нашу вражду на кресте, необходимо, конечно, следовать в том числе и этим примерам. И именно эти примеры делают наш мир действительно иным. Они делают этот мир лучше не только в том отношении, что он получает некую новую дозу любви, проявленной в словах или поступках, а в том смысле, что этот мир по отношению к нам становится иным. Мы иначе становимся его воспринимающими. Мы изменяем сами себя. И благодаря этому тот мир, который отражен в нашем сознании, вмещает наше сердце, становится тоже совершенно иным. Он оказывается облечен, окутан нашей любовью, нашим милосердием. И это уже совсем другой мир, жить в котором нам с вами будет совершенно иначе, чем в мире, пропитанном нашей же ненавистью и нашей злобой. Поэтому нам только, дорогие мои, остается здесь принять на вооружение те самые слова, которые звучали в конце притчи. «Иди, и ты твори такожди». Будем, дорогие мои, стремиться в жизни нашей поступать образом, определенным нам Христом, дабы мы действительно были сыновьями Отца нашего Небесного. Аминь.